Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит и Москва-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Правда, плохо YouTube работает. Телеграм-канал «Радио Говорит и Москва» и наша официальная группа ВКонтакте. Там гораздо лучше.
В движении.
Двухбальные пробки в Москве. Пробок практически нет, за исключением внешней стороны между Старой Рязанкой и Новой Рязанкой, Северо-Восточной Хордой. Внешние и внутренние стороны стоят в районе Варшавского и Каширского шоссе, в районе Бесединской эстакады тоже затруднения. Так, внешняя сторона Минское шоссе, вот здесь вот Минское шоссе, потом поворот на Немчиновку, в районе проспекта Багратиона, Молодогвардейская улица, там дорожно-транспортные происшествия. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. В районе Большой Филевской, в районе Кутузовского проспекта ДТП произошло, поэтому какое-то время придется вам там постоять. И внутренняя сторона стоит примерно от Звенигородского шоссе до Савеловского вокзала. Садовое кольцо едет хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжим наш разговор по ситуации в Курской области. Там глава Беловского района призвал жителей эвакуироваться. На Запорожской станции заявили об отсутствии угрозы обрушения градирни после атаки. США отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца. Это заявление главы Пентагона Ллойда Остина. И в конце обсудим, что отказавшиеся от Болонской системы вузы заполнили бюджетные места. Будем разбираться, что это дает и каковы результаты. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев заявил, что обстановка в районе остается очень напряженной, призвал местных жителей покинуть территорию района. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора в село Долгие Буды, в сельсовет или в населенный пункт Бушмена Обоянского района, будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район, пишет Волобуев у себя в телеграм-канале. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Там введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Объявлен режим контртеррористической операции. Временно исполняющий обязанности губернатор Алексей Смирнов говорил, что 10 августа был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, но ситуацию удалось стабилизировать. Накануне, 11 августа, Минобороны сообщила, что российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловском районе. Геннадий Алехин с нами, он автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин», военный журналист и полковник запаса. Геннадий Тимофеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как и чем определяется дальнейший ход боевых действий в Курской области? Что можно сказать?
Ну, если говорить, использовать военную терминологию, все зависит от наличия сил и средств. Как у нашей стороны, так и со стороны противника. Седьмые сутки продолжается, можно сказать, активные боевые действия преимущественно в одном районе Курской области. Суджанский район. Угу. После того, как противник прорвался и пытался осуществить захват еще населенных пунктов двух районов Кореневского, попытка наступать на Льгов, даже были попытки действовать наземными силами в сторону Курчатовской АЭС, но благодаря, об этом, кстати, мало кто говорит, а я еще раз хочу подчеркнуть, особенно сегодня, в день ВКС, поздравить наших доблестных летунов, летчиков штурмовой армейской авиации, вертолетчиков, с их профессиональным праздником. Благодаря во многом их усилиям противник не смог перебросить дополнительные резервы, скажем так, основательные резервы второго эшелона, где были подготовлены боеспособные бригады на территории Сумской области, на Курский участок. Угу. И поэтому противник сейчас действует мелкими мобильными группами. Но опять же, он использует проверенную тактику. Тактику по всем правилам военной науки и военного искусства. Надо это признать. Он сейчас наступает в составе взводных, ротных, тактических групп и мелких мобильных групп. Он не идет в лоб штурмовать Суджу, а пытается ее, опять же, тактическими приемами и действиями, охватами, полуокружения с юга и с севера.
Насколько... Да, пожалуйста, закончите.
Поэтому там не получилось прорваться. Основательно он будет пытаться все-таки закрепиться в Судзинском районе, а также он нащупывает слабые места на других участках. В данном случае на стыке границ Харьковской, Белгородской и Курских областей. В частности, сегодня утром была попытка мобильными группами прорваться в сторону международного пропуска Колотиловка Красноярушского района уже на территории Белгородской области. Опять кто-то поспешил, что вот два батальона наступало. Да нет, не два батальона. Мобильные группы, два танка, приданные БМП, БТР и группа пехоты. Наши отразили эту атаку. Действительно, вообще на этом участке, имеется в виду Курское приграничье, а я его полностью связываю с Харьковским, это по замыслу один участок линии боевого соприкосновения. Это должны все понимать. Там противник пытается где-то что-то нащупать, какие-то уязвимые места и осуществить какие-то прорывы.
Геннадий Тимофеевич, в чем с вашей точки зрения состоят основные цели этой тактики со стороны ВСУ и вообще всей операции ВСУ в Курской области?
Я позволю высказать свою личную точку зрения.
Конечно, ничего иначе.
Во-первых, это по большому счету, если вот, понимаете, брать военную терминологию, военные правила, а не какие-то, знаете, блогерские рассуждения там или прочие там медийную составляющую, она играет роль, конечно, но это авантюра с военной точки зрения. Но противник учитывает политическую составляющую. Вы понимаете, что такое, допустим, пусть на короткое время, а там посмотрим, как пойдет дело дальше. Типа так противник рассуждает. Мы захватим два района на территории России, будем его удерживать. В политическом аспекте это верный козырь. С военной точки зрения это самая настоящая авантюра.
Геннадий Тимофеевич, вот. Понятно, что это авантюра, но все равно для вооруженных сил Российской Федерации кажется, что первостепенная задача вытеснить вот эти группы. С территории Курской области.
Это даже не подлежит никакому сомнению. Это входит в дальнейшие планы, в первую очередь, первоочередные задачи с нашей стороны, естественно, вытеснить противника с территории и продолжать выполнять задачи специальной военной операции. Дело в том, что, опять же, если использовать военные термины и военную составляющую, противник, скорее всего, пытается нанести на этом направлении отвлекающий удар. Главная его цель, кто бы что ни говорил, это юг. Юг, Крым, Запорожская, Херсонская области. Он не отказался от этих планов. А учитывая ваш первоначальный вопрос, скажу, все зависит от наличия сил и средств.
Мы можем проанализировать, какие силы ВСУ может еще высвободить, потому что оценки по общему числу участников этой террористической вылазки в Курскую область, они разнятся.
Ну, я бы сказал, поправил чуть-чуть бы, это не террористическая вылазка. Да, если проникновение в наш район, если брать, ну, скажем так, курские дипломатические термины используют, да, это диверсионно-террористические акты. Так. Не зря же было на этих регионах в трех
Белгородской, Курской,
да, режим КТО. Так. Тут вопросов нет.
Так.
Вопросов нет. Но противник здесь использовал чисто тактические схемы, далеко не ДРГ, а в бой вступили подготовленные силы ротного и батальонного звена. Всего первоначально на территорию Курской области в первые два дня боев зашли порядка свыше 20 батальонов. Вы понимаете, 20 батальонов, из них 2 танковые роты. Это, в общем-то, порядка 2-3 полнокровных бригад. А учитывая, что противник имел в резерве на территории Сумской области 7-8 подготовленных бригад, но он резервы все-таки ему не удалось, то, в принципе, действительно, это была серьезная вылазка. И если говорить военным языком, это далеко не террористическая вылазка. Угу. Это вылазка такой, знаете, настоящей подготовленной операции тактического уровня. Вот так бы я сказал.
Здесь, Геннадий Тимофеевич, еще возникает вопрос. У вооруженных сил Российской Федерации сформировалось преимущество в течение 24 года. Это называли, ну, как бы там, удачной операцией наступательной производилась. С вашей точки зрения, есть ли риски для дальнейшего продвижения, для дальнейшего продолжения наступления со стороны России из-за того, что происходит в Курской области?
Значит, понимаете, во-первых, риски на войне всегда случаются. Угу. Как говорил известнейший немецкий военный теоретик Мольтке еще в 19 веке, все планирование, все замыслы, все операции заканчиваются при первом выстреле. Понимаете? А потом уже идет какое-то тактические все эти вещи, значит, там уточнение и прочее, это решение этих боевых задач. Естественно, несмотря на вот эти все дроновые ноу-хау, несмотря на новые способы и методы ведения контрбатарейной борьбы, решающий успех, как, кстати, показал прорыв противника, действующий по тактическим схемам, решается на земле. Это крупные маневренные кулаки, удары, которые будут наноситься по территории противника, по его расположению. А учитывая то, что мы имеем инициативу тактического оперативного уровня на всей линии фронта протяженностью около 2000 километров, конечно, напрашивается решительный удар с нашей стороны. И я в этом не сомневаюсь, что он будет нанесен. А где, покажет время.
Спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Я вас благодарю. Геннадий Алехин был с нами, автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин», военный журналист и полковник запаса.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте обсудим сюжет вокруг Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения градирни после атаки. Росатом сообщил, что вечером 11 августа одна из градирен была атакована 2 беспилотниками. Там произошел пожар. Вся градирня АЭС выгорела после атаки. Рассказала пресс-секретарь станции, что здесь еще. Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения конструкции нет. Пожар не повлиял на работу атомной электростанции, поскольку она остановлена, и градирни не были задействованы в охлаждении. Но с точки зрения целостности станции и принципов ядерной безопасности, удар по градирни – прямое нарушение целостности станции. По данным Росатома, 11 августа в 20:20 и 20:32 одна из градирен была атакована 2 украинскими беспилотниками. Александр Уваров с нами, директор компании «Атом-инфоцентр», главный редактор ресурса «Атом-инфо.ру». Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как оценить сейчас ситуацию на Запорожской атомной электростанции? Отталкиваясь от той информации, которая у нас в открытых данных есть, в открытых источниках.
Ну, я тоже смотрю только по открытым данным, ну, из своего опыта. Ну, прежде всего, во-первых, хочу успокоить, то есть угрозы радиационной аварии сейчас нет и не было. Значит, дело в том, что градирня, она не имеет отношения к ядерной части, к ядерному острову атомных энергоблоков. То есть это хвостовое, как бы, оборудование, которое вот предназначено для, ну, скажем так, для сброса в атмосферу излишков тепла, которые образуются на станции. Оно не работает с радиоактивными материалами, поэтому никаких выбросов там не было, соответственно, фон не менялся и так далее. Поэтому с этой точки зрения можно быть спокойным. Хуже другое. По-моему, даже и с вами мы уже не в первый раз говорим с вашей радиостанцией по поводу обстрелов ЗАЭС. Обратите внимание, как потихонечку планка поднимается. То есть сначала
есть
были
такое,
где-то рядом со станцией, да, потом там по станции, но в такое спокойное место, а вот теперь, знаете, по градирне ударят. А что будет дальше? Вот это очень большой неприятный вопрос.
Вопрос здесь от слушателей был, а что там могло гореть? Ведь в градирне, в принципе, нет ничего такого, ничего горючего.
Ну, кто это сказал?
Бетон не горит, люди спрашивают.
Это, да, но внутри, люди спрашивают. Да, я понимаю, да, но внутри-то есть материалы определенные. То есть там достаточно много есть чего сгореть, оно и выгорело. Mm-hmm. Бетон, да, не сгорел, поэтому вот она и устояла, и вот обрушение вроде бы не произойдет. А внутри, пожалуйста. Понимаете, я приведу простой пример. Знаете, в квартире тоже есть что гореть, несмотря на то, что стены из бетона. А вот обои и прочее тоже могут гореть. То же самое, мы имеем сущий градир, извините.
Александр Александрович, вот по поводу того, что постепенно градус повышается, можно ли сейчас определить, где грань между, скажем так, пиар-ударом со стороны Украины и реальными военными действиями, спланированными с какой-то целью, вот даже вокруг Запорожской станции? Вот удар по градирне, это что?
Я ваш вопрос понял. Ну, знаете ли, я технарь, не политика, не военкор. Для меня когда-то гранью было вообще любые боевые действия, любые обстрелы атомных станций. Теперь, видите, вот грань вышла на градирню. Что будет дальше, я не могу сказать. Единственное, это не пиар-удар, на мой взгляд. Это, как это, постепенное приучение населения к тому, что АЭС можно обстреливать. И, как видите, при этом ничего страшного для населения не происходит. То есть вот так вот как-то окно Овертона, да, вот движется. Угу.
С технической точки зрения, там, насколько я понимаю, и блоки остановлены, станция в покое находится. Но если вдруг обстрелы со стороны ВСУ продолжатся, какие точки на этой станции представляют наибольшую опасность, наибольшую уязвимость? Что у вас вызывает беспокойство?
Те точки, где находятся радиоактивные материалы. А это в первую очередь те сами реакторные здания, то есть сами корпуса реактора, где находится топливо и бассейны выдержки. Также хранилище отработавшего топлива, сухое хранилище на территории ЗАЭС. Также хранилище, ну, те пункты сосредоточения радиоактивных отходов, которые образуются в ходе станции, это наименьшая опасность. Самая главная опасность реакторное здание.
Да. Насколько хорошо защищен этот объект, что он может выдерживать?
Ну, мы когда-то надеялись, что самолет он выдержит. А вот что по поводу современных ракет, понимаете, атомная энергетика – это гражданская отрасль. Мы же никогда не предполагали, что АЭС будут бомбить и обстреливать ракетами. Как-то в 20 веке люди были поумнее, чем в 21-м. Поэтому сложно сказать. И вот еще раз, это не та ситуация, где нужно, как говорится, проверять, насколько... Ну, есть надежда, вот на что я последнее скажу.
Да, пожалуйста.
Советские конструктора в 20 веке закладывали очень большие запасы по всем материалам. Я сам, когда учился, мне говорили, посчитал толщину стенки, умножь на 2, потому что погрешности расчетов и прочее. Вот давайте, вот надеемся, что эти запасы, которые не оптимизировались в 20 веке при СССР, вот они, будем надеяться, и будут выдерживать эти удары.
Наш слушатель говорит, понимая, что господин Уваров не политик, но все-таки о роли МАГАТЭ. Можете пару слов сказать, что они в этой связи могут сделать? И могут ли?
Могу сказать. Я не политик, да, но знаю, что такое МАГАТЭ. Могу сказать то же самое, что это примерно то же самое, что и я с вами говорю. Примерно такое же от него влияние.
Понятно.
Ну, посмотрите, Гросси говорит все, что угодно, и что дальше. Единственное, что хорошо все-таки, ну, вот пока сидели наблюдатели, все-таки где-то полтора года все-таки не было таких обстрелов, хоть как-то они какую-то функцию выполняли. И еще все-таки Гросси говорит это на английском языке, то есть это в их информационном пространстве, мы с вами на русском разговариваем в России. Mm-hmm. То есть все-таки есть люди, у которых на Западе тоже начинает включаться голова. Вот в этом плане его польза.
Спасибо большое, Александр Александрович. Я вас благодарю. Александр Уваров был с нами, директор компании «Атом-Инфо-Центр», главный редактор ресурса «Атом-Инфо.ру». Говорит, надежда на советских инженеров, на их инженерную мысль, на то, что на прочность материалов, которые задействованы в строительстве Запорожской атомной электростанции. 7373-948, телефон прямого эфира. Но с вашей точки зрения все-таки то, что сейчас происходит вот вокруг Запорожской атомной электростанции. Вы считаете, что подобного рода инциденты, как дрон, который запустили в градирню, он попал, там что-то выгорело, но она осталась в сохранности. С вашей точки зрения, это какой-то пиар-удар или реальные военные действия, потому что, ну, Украина постепенно повышает градус, потому что, ну, вот... ждет, видимо, каким образом ей могут ответить. 7373-948, телефон прямого эфира. И никто же не одергивает 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, как вы думаете, не пора ли массированно ударить по всем административным правительственным зданиям Украины, полицейским участкам, военкоматам? Ведь на них держится эта преступная власть. Может, это поможет запутанному народу подняться против фашистского режима, говорит Серж. А по поводу административным зданиям, вы имеете в виду на Украине? Не знаю. А что это даст? Ну вот интересно, что это даст? Это происходит так, потому что им позволяют это делать, говорит Павел. Позволяет. Но, видимо, в какой-то момент все-таки надеются даже на чувство самосохранения, что со стороны Украины удары по атомным объектам не будут производиться, а они производятся. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Где войска ОДКБ, спрашивает Григорий. Потом будут разбираться, я думаю, где они и почему в ОДКБ молчат. Хотя мне кажется, что Российскую Федерацию как раз не удивляет, что члены ОДКБ молчат. Так, судя по масштабу и скорости пожара, атаковавший градирню, дрон нес горючую жидкость. Это заявление директора ЗАЭС Юрия Черничука. Госкорпорация «Росатом» заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ. Возникший пожар был потушен силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня после удара БПЛА выгорела изнутри. Сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния. Так, Черничук называет домыслами утверждение о том, что в градирне якобы горели покрышки. Черничук показал последствия пожара инспекторам МАГАТЭ и рассказал им об устройстве градирни. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Еще важно отметить, что власти Энергодара назвали слухи об эвакуации вражескими вбросами. Так, вражеские вбросы. Там заверили, что нарушение условий безопасности ЗАЭС не выявлено. Радиационный фон остается в норме. Все слухи об эвакуации или о якобы опасной ситуации вокруг АЭС – это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику. Доверяйте только официальным источникам, не поддавайтесь на попытки дестабилизации ситуации в Энергодаре. 7373-948, вас послушаю. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Вот кто мне может ответить? Естественно, я хотел бы получить ответ специалистов.
Да.
Я этот вопрос пытался задать на одной программе, но военные...
Задавайте вопрос.
Ну, просто он попытался уйти. Видимо, за этим что-то скрывается.
Кто?
Вопрос очень простой. Вот они нанесли удар по нашему нефтеперерабатывающему заводу. То есть они грамотно работают. Почему мы до сих пор, вот я не слышу из новостных этих самых сообщений о том, что был уничтожен там склад с горючим, были уничтожены...
Регулярно эти сообщения появляются, что уничтожен...
Не слышу ни одного. Вот
но послушайте, если вы не слышите, не значит, что этого нет. Давайте так, не надо, пожалуйста, абсолютизировать. Информация об этом есть. Понимаете, и регулярно уничтожения происходят. И какие-то склады горят, и какие-то склады ГСМ горят, и какие-то склады с оружием горят, и даже по теплостанциям всяким наносится удар. Наносится. Вопрос, как это можно купировать одномоментно? Да, согласна, он возникает. Можно ли это одномоментно сделать? Тоже вопрос. Есть ощущение, что они нарываются специально, вроде как проверяют, насколько можно нас еще лаять, пока наша армия не начнет ковровые бомбардировки. Американцы просто не понимают наши методы ведения боевых действий. Ну, сложно сказать, Костя, нарываются, сами они нарываются. Или они в раж вошли, или вот, а что будет тогда? Что они хотят сделать? Ну, чтобы оно полыхнуло? Куда потащит облако, хорошо. Или они провоцируют таким образом, или что, говорят, отдайте нам станцию, тогда мы не будем по ней стрелять. Так, еще, вроде не били по распределительным станциям 750, может быть, пора отключить Украину от света, жестче надо с ними. В градирне охлаждается вода, чему там гореть? Дмитрий, я именно поэтому задала вопрос, почему она выгорела. Ну, понимаете, считается, что там может быть еще как каркас из горючих материалов, может быть, там какая-нибудь пластиковая решетка была, может быть, еще что-то. Я фантазирую, потому что вы не первый, кто задает вопрос, что в градирне могло гореть. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, мы с вами продолжаем. Сергей говорит, я вижу недостойную работу российского МИДа, который что-то нелепо заявляет, не призывает к ответу украинский режим, его западных кураторов, не призывает страны мира присоединиться к осуждению этих атак на атомные объекты, в общем, не активно действует. Сергей, ужас ситуации состоит в том, что какие бы ноты протеста, какие бы заявления, осуждения не направлял российский МИД, постпред России в Организации Объединенных Наций, президент Российской Федерации. Все делают вид, что этого не происходит. Вообще в мире. Удивительно, правда, что происходит? Когда объективно возникает опасная ситуация, когда, да, ну, налеты на атомную электростанцию, казалось бы. Это вот что-то, что трогать вообще не должны. Труба, идущая через Украину, по которой газ качается, она сейчас более защищенный объект, чем атомная электростанция. Но если взорвут трубу, ничего не будет. Максимум факел. Потом выгорят все это, и все забудут. А вот с атомной электростанцией посложнее. Но удивительным образом мы сейчас с вами присутствуем, вот в очень интересное время живем, когда то, что было нельзя, когда многие призывают обращать внимание, осуждать, значит, сдерживать там, Украину, призывают там, перестать снабжать оружием, еще что-то, обращаются к западным странам. Как будто ничего не происходит. Вот в этот момент как будто бы все оглохли. Что ничего нету, а о чем, что случилось? Ничего не происходит на самом деле. Для чего это делается, тоже большой вопрос. Возможно, через какое-то время узнаем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
США отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Он рассказал об этом главе Минобороны Израиля Йову Галланту. Что здесь еще? Главком ВВС Израиля запретил бойцам выезд за границу из-за возможной атаки Ирана. Это израильская пресса пишет, отмечает, что указание относится к офицерам и сержантам и не затрагивает призывников. Также пресса активно пишет, что иранцев американцы призывают сдержанно относиться к израильским провокациям и не отвечать полномасштабно с целью сдержать большую войну на Ближнем Востоке. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, одна атомная подводная лодка, вот зачем американцы ее туда послали? Что она может сделать и для чего это?
Вы знаете, ситуация ребусная, запутанная. Ничего она не может сделать, даже и авианосец, и дополнительное вооружение, имеется в виду ВВС, и даже живая сила. Все дело в том, что эта ребусная ситуация складывается давно. Вот буквально вчера президент Байден в интервью одной из американских телекомпаний заявил, что ситуация очень сложная. Он предпринимает все усилия, чтобы остановить кровопролитие войны в Газе. Но опасность масштабирования регионального конфликта очень серьезная. Угу. То есть он тем самым расписался, что он теряет контроль над ситуацией. Что происходит в этот момент? В тот момент, когда американцы продавливают вроде бы Израиль, и должны быть 15 часов дольше начаться переговоры, и Хамас дал свое согласие участвовать в этом форуме, американцы стали выставили ультиматум Израилю, что нужно подписать сначала соглашение о прекращении огня, а потом уже говорить о заложниках. Угу. Израиль ответил, что они в этот процесс рассматривают как взаимосвязанные. Это раз. Второе, что прекращение огня это будет означать победу Хамас. Да, американцы выставили ультиматум. И громогласно заявили, Блинкен заявил, что вот-вот сегодня-завтра соглашение должно быть в ООН подписано. Так. И буквально вот накануне, вчера, удар был по школе, и с массовыми жертвами там начались, и по двум школам. То есть Израиль тем самым продемонстрирует, что он не готов к переговорам, а перевести переговоры в условиях жесткой конфронтации невозможно. Зачем бы это нужно было американцам? Потому что американцы обещали Ирану, они ведут с ним закрытые переговоры, чтобы Иран воздержался от ответной атаки за убийство Ханьи в Тегеране. Иран согласился, но при условии, что будет подписано соглашение о прекращении огня в Газе. Понимаете, вот какая взаимосвязь.
Но, Станислав Николаевич, да, удивительная история, да, получается, что если американцы пытаются сдерживать иранцев, но при этом американцы были гарантами относительной стабильности на Ближнем Востоке, потому что имеют влияние на Израиль, получается, игра в одни ворота. Американцы то ли не хотят, то ли не имеют сейчас рычагов, временно не имеют рычагов влияния на Израиль. Израиль при этом проводит свои операции очень громкие на территории других государств, при этом параллельно угрожает там полномасштабно войной, видимо, в надежде, что американцы за них вступятся. И вот вопрос, американцы вступятся или американцы все-таки в какой-то момент повлияют на израильтян, чтобы не нагнетать?
Все дело в том, что Нетаньяху очень грамотно играет на американском политическом пространстве. В Америке избирательная кампания, демократы и республиканцы раздроблены, я имею в виду вариант еврейского лобби. Угу. И, собственно говоря, и там у него есть свои сторонники. И получается так, что Байден не может использовать рычаги воздействия. Он заявляет, что он может прекратить оказывать военную и финансовую помощь, а на самом деле Конгресс голосует, и он вынужден, понимаете, в чем дело, оказывать поддержку. Почему? Потому что если только не откажет Израиль в поддержке и остается в условиях потенциальной угрозы атаки со стороны Ирана и так далее, то он проигрывает полностью выборы, я имею в виду не сам Байден, а имею в виду Камалу Харрис, президент. И он вынужден в этом балансировать. Что касается самого Нетаньяху, то у Нетаньяху проблемы с нынешней администрацией. Нынешняя администрация играет, ведет закрытые переговоры с тем же Хамас. Она вступила в контакт с Ираном, правда, по ядерной сделке, но тем не менее, они через Иран сдерживают Хизбалу. Израиль заявляет, что в бане он находится в кольце заговора оси, так называемой шиитской оси, и считает, что Иран является главным врагом, и они пытаются втягивать американцев, ну, пытаются в региональную войну, тем самым нанося удар по нынешней администрации. Угу. Кстати говоря, провалы нет ни одного. Посмотрите, уже 400 дней почти идет война в Газе, да, и израильское руководство не создало ни одного прецедента, ни одного события, ни одного факта, которому могли бы позволить администрации Байдена говорить об успешности своей политики на Ближнем Востоке.
Но про это как будто бы забыли, просто это стараются не замечать сейчас, делают вид, что этого нет.
Да, он играет на стороне Трампа, а Трамп готовится, призывает вот, все время внимательно отслеживает развитие этой конфликта и заявляет в том плане, что это полный провал. Провал на украинском направлении, провал на Ближнем
Значит,
Востоке.
Значит, это то, что можно выдержать объективно, Станислав Николаевич, но здесь интересен другой момент. Даже не имиджевые потери потенциальные для американцев, которые могут стать, не знаю, триггером, чтобы они начали влиять каким-то образом на Израиль, а сама обстановка в регионе. Потому что довольно вольготное ощущение Израиля, соответственно, монополизация права на решение вопросов, значит, способом, который нравится, без оглядки на других участников, рано или поздно это уже должен прийти конец или нет?
Вы знаете, вот администрация Байдена, она пыталась продолжить курс Обамы. Вы знаете, Обама ведь один из тех, который пошел на подписание ядерного соглашения с Ираном. Да? Что это означало? Если будет соглашение, то будет выполнялось. Это...
Станислав Николаевич, зафиксируйтесь, пожалуйста, звук залипает.
Да, что это означает для Ирана? Иран отказывается от подготовки ядерного оружия и снимать его с...
Алло? Да-да-да, я слушаю вас.
Да, нет санкций. Иран очень богатая страна, и отказ от санкций превращал Иран в ведущее государство, понимаете? Американцы смещали свои геополитические интересы, эпицентр, со стороны Израиля в сторону исламского мира, собственно говоря, Ирана. Сделка не состоялась. Затем Байден попытался сместить эпицентр в сторону арабского мира, не получилось. Они не считают перспективно обозначать Израиль в качестве своей главной опорной точки. Израиль, если бы только у американцев получился этот маневр, Израиль терял бы свою привлекательность и геополитическую значимость. Естественно, руководство Израиля в этом не заинтересовано.
Как долго в таком режиме вот ставки могут все повышать? Где здесь точка экстремума? Кто первый может дрогнуть?
Я думаю, что, понимаете, вся сейчас интеллигенция будет продолжаться, Украина будет сжиматься до выборов в Америке 5 ноября. Затем, вне зависимости от того, какая администрация победит, какой администрация, демократы, республиканцы, американцы будут менять свою политику на Ближнем Востоке, и наступает разрядка. И вот эта самая разрядка имеет два выхода, трагические выходы. Первый – это масштабирование региональной войны, то есть масштабирование войны в Газе в региональную войну. И Нетаньяху будет правительство сменено, и будет...
Понятно. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Я вас благодарю. Очень большие проблемы со звуком у нас, к сожалению. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Но главная мысль Станислава Николаевича, что пружина будет сжиматься до выборов в Соединенных Штатах, а потом уже станет понятно, куда эта ситуация дальше будет развиваться. Син говорит, почему-то мне кажется, что это все идет подготовка к большой глобальной войне для перезагрузки американской экономики. Вы знаете, конечно, иногда хочется думать, что есть какие-то вот великие силы, какие-то, не знаю, там, всемирное правительство, которое дергает вот эти ниточки и само понимает сценарий того, что делает. Складывается ощущение, что сейчас как бы, ну, возникает хаос некий в мире, соответственно, там, даже на Ближнем Востоке, да, вот американцы были с гарантами стабильности Ближнего Востока. Каждый понимал эту стабильность по-своему. А сейчас то, что возникает между Израилем, Ираном, Ливаном, соответственно, там, как на это другие ближневосточные государства смотрят, можно ли говорить, что это какая-то подготовка, именно что кто-то готовит большую войну? Глобальную войну на Ближнем Востоке. Есть ощущение, что каждый как бы действует так, как он считает нужным в данный момент, и надеется проскочить в это окошко, которое открывается, и что его никак не зацепят. Ну вот, Израиль считает, что он будет вести свою деятельность таким образом, что, соответственно, в какой-то момент без глобальной большой войны может забороть Иран, например. У Ирана тоже очень сложное положение, потому что внутри страны, естественно, задаются вопросы, а почему так? А может быть, пора бы уже как-то разобраться, чтобы больше не было таких дерзких операций на весь мир, на территории Ирана. Вот, поэтому это большой вопрос. Не кажется, что... Это, конечно, кризис капитализма, естественно, но и не очень, честно говоря, видится желание со стороны Соединенных Штатов вот прям так глобально впрячься, развязать большую-большую войну на Ближнем Востоке, которую они будут управлять. Потому что Штаты в 2024 году – это немножечко другие Штаты, которые были 25 лет назад. Там при интервенции в Ирак, например, или в Афганистан. Все-таки две разные страны. Вот. Я считаю, что Иран отчетливо понимает, что если развяжется полноценная война, то НАТО обязательно включится, и Иран не вывезет войну. Они просто боятся, говорит Ларек Марюк. Да многие боятся, Ларек Марюк, многие боятся. Вот. Так, еще было тут сообщение какое-то, казалось бы, а Ближний Восток не разочаровался в роли Соединенных Штатов как гаранта стабильности. Кажется, к ним должны быть вопросы. Может быть, они и есть, может быть, просто пока не сформулированы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Все 6 вузов-участников пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в России полностью распределили эти места. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Миноборнауки. В частности, в Балтийском федеральном университете имени Канта на программу бакалавриата базового высшего образования и специалитета зачислили больше 1500 человек. 41% поступивших придут учиться из разных регионов России. ВУЗ также зачислили по квотам абитуриентов из Казахстана, Латвии, Чили, Турции и Узбекистана. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Борис Илюхин отмечает, что повышенный интерес абитуриентов связан не только с программами базового высшего образования, сколько с учебными заведениями, в которых они реализуются. Все 6 участников эксперимента – ведущие вузы страны. Кроме того, проходной балл в этом году немного поднялся и в подавляющем большинстве вузов. С нами сейчас будет на связи Ирина Банкина, она профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что должно теперь поменяться, исходя из того, что шесть ведущих вузов участвуют в эксперименте? А, насколько я понимаю, потом это все, видимо, распространится на остальные вузы.
Здесь очень важно, что эти вузы должны предложить новые стандарты. И есть группа вузов, лидирующих, ведущих, которая работает по своим стандартам, установленным ученым советом, а все другие, конечно, работали по предыдущим стандартам. У нас стандарты и бакалавра по направлениям подготовки, стандарты специалистов. Безусловно, замечательно, что в эти пилоты включен медицинский вуз, который все время работал только в специалитете, за исключением лечебного, сестринское дело, только бакалавриат. Все остальное – это всегда специалитет. И он включен, и он тоже будет обновлять стандарты. Поэтому вот для всех вузов очень важно то, каким образом будут обновлены стандарты, вслед за этим и требования, и к инфраструктуре. Сейчас очень много инвестируется в кампусы, 25 кампусов мы строим, и, конечно, хотелось бы, чтобы они были насыщены и оборудованием, соответствовали современным требованиям, и в то же время пришли, конечно, молодые преподаватели, которые в состоянии такие стандарты вот, повышенной сложности, я бы сказала, интереса, соединения с практикой, с работодателями могли бы реализовывать.
А, Ирина Селовна, здесь возникает вопрос. Эти вузы, 6 штук, отказались от болонской системы, которую так долго выстраивали. Здесь интересен момент, как это воспринимают сами абитуриенты, и самое главное, что эти вузы предлагают. То есть я правильно понимаю, что Министерство образования и науки говорит, что как бы с Западом у нас отношения не очень, мы от болонской системы отказываемся, а вот что новое придумать, это, пожалуйста, вам отдаем на откуп. Что нам нужно новое?
Это правильно, действительно. Но отказываемся в каком плане? Отказываемся от согласования всех механизмов и фактически от мобильности. Да, от этого мы отказались, но разработка своих программ, связанность с рынком труда, с требованиями работодателей, с перспективными направлениями, это, конечно, поставлено во главу угла. Да, в пилоте лидеры, безусловно, российского образования, но хотелось бы специально подчеркнуть, я очень поддерживаю, что среди них есть и Калининград, потому что в целом Калининградская область сегодня на очень большом подъеме, с очень большим вниманием. Это регион, в который приезжают, в котором хочется оставаться, жить, работать. Это тоже очень большой плюс, потому что горный питерский вуз, остальные в значительной степени все-таки представляют Москву, я бы сказала.
И Томск еще есть, Томский госуниверситет еще есть.
Да, да, ну Томск у нас лидер в науке, вообще в научных разработках, поэтому это очень важно, что... И ректор Глажинский очень известный, и вот тоже они работают именно как лидеры для всего образования, а не только для своего университета. И здесь вот именно наполнение программ, содержание программ, еще раз подчеркну, связь с перспективными развитиями, тоже имеет ключевое значение. И очень важно, когда эти стандарты становятся прозрачными, и к нам приезжают из других стран. Вы же видите, что и в Калининградском, в Калининграде, в смысле, в Балтийском университете федеральном подчеркнули, что из многих стран приехали учиться. Через это идет трансляция и система наших ценностей, и профессиональная позиция, и серьезное фундаментальное ядро, которое наши вузы предлагают. Поэтому мне кажется очень важно, что тем самым есть возможность не только стандарты качества задавать, но и через вот тех, кто у нас учится, передавать, скажем так, вот наша и систему ценностей, и мировоззрение, и отношение к развитию науки, человека, образования, которые есть. Вот я с большим в этом смысле отношусь таким пиететом к тому, что именно ведущим университетам было это поручено, а не просто, что называется, за столом чиновничья работа. Это вот очень важно.
Наши слушатели спрашивают, скажите, а почему просто-напросто не вернуть, не взять за образец то, какой была, ту систему, которая была в советской высшей школе? Да, да, да.
Она была 70-80 лет назад.
Это другое.
Изменилось образование, кардинально изменилось образование. Изменилось требование к практической составляющей, к работе вот над перспективными траекториями, к связи с наукой. У нас никогда уже так плотно не были связаны наукой, как поставлена задача сейчас. У нас же даже академические институты сейчас реализуют образовательные программы магистратуры. Поэтому просто так нет, невозможно. Это, конечно, в соответствии с современными требованиями и с наработками в области высшего образования и нашего, в том числе, научного лидерства, которое есть.
Насколько я понимаю, Ирина Селовна, ключевой позицией Болонского процесса для студентов была возможность обучаться не только в своем университете, но и отправляться на стажировки в другие европейские вузы. Интеграционные процессы, будут ли какие-то новые налаживаться, когда мы отказываемся от Болонской системы, переходим на какую-то другую?
Конечно, будут. Конечно, мы очень много сейчас взаимодействуем с университетами Китая. Тут никак не разрушена связь, хотя китайцы, не будучи вот в европейской системе, непосредственно в 29 стран Болонской системы они не входят, но все равно они перешли на бакалавриат, магистратуру. Они очень много своих студентов отправляли в первую очередь в Соединенные Штаты Америки, причем по, естественно, научным направлениям, техническим, инженерным. Вот я даже общалась с, скажем так, вторым секретарем посольства Китая, который у нас вопросы образования культуры в России курируют. Они говорят, что, конечно, они очень много опыта впитывались. И если мы посмотрим по рейтингу университетов, то именно университеты Тихоокеанского региона и китайские в том числе как бы отодвинули даже американские университеты из сотни и туда гораздо более активно ворвались. Европа сохранила позиции, потеряла Америка и приобрела заметные позиции вся Юго-Восточная Азия. Это университеты и Гонконга, и Шанхая, это и корейские университеты, и Пекин. И мы с ними налаживаем сотрудничество, и это уже не однолетнее, а, в общем-то, многолетнее, которое приносит свои плоды. Но сейчас очень активно развивается сотрудничество с университетами арабского мира. Они выстроили прекраснейший кампус, очень современный, с оборудованием. Они предлагают очень высокую оплату для того, чтобы лучших вот, и лидеров науки, и профессуру пригласить к себе. Поэтому с ними, да, действительно, тоже сотрудничество может быть очень интересным и современным. Всегда вопросы языка сложны. Мы ведь очень много сотрудничали и с Европой, и со Штатами в плане университетов, потому что, конечно, это английский язык. Китай взял тренд на национальный язык, на китайский в своем преподавании, поэтому прежде чем просто, кроме международных проектов, которые могут идти на языках, а вот именно учиться, надо, конечно, освоить язык. Это вот, тем не менее, некое препятствие.
Ирина Селовна, еще прям последний вопрос, у нас время заканчивается, слушатели интересуются. Скажите, а насколько для нас не критично, что мы как будто бы болтаемся от одной системы к другой в зависимости от того, с кем мы дружим или не дружим? Как бы стабилизировать ситуацию в высшей школе, потому что и школьникам непонятно, к чему готовиться, и абитуриентам потом непросто.
Вы знаете, ну, особого болтания-то в принципе нету, потому что мы сохранили магистратуру, мы сохранили аспирантуру, так как она есть. И то, что, ну, раньше это слово базовое, вот даже до последнего я уже, сейчас это просто уровень высшего образования, он сохранится от 4 до 6 лет и по направлениям подготовки, что очень важно. Он не будет узко специализированным и заточенным, потому что сегодня рынок труда быстро меняется, требует адаптации, и в этом смысле мы улучшаем свои и программы, и высшее образование, а не просто болтаемся, прислушиваясь к внешним требованиям.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Всеволодовна. Вас благодарю. Ирина Абанкина была с нами, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Несколько сообщений с пометкой «срочно», которые сейчас приходят по каналам информационных агентств. Путин высказался о перспективах переговоров с Киевом. О каких переговорах может идти речь? С теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям. Подробности в информационном выпуске, потом «Умные парни».